Друзья, все эти три слова, казалось бы, очень даже схожи. Духовное, церковное, богослужебное. Или даже наоборот, кто-то в них явно видит огромное различие. Сегодня так много спорят, может ли быть духовным человек абсолютно нерелигиозный. Где тогда он черпает основание своей духовности? Что такое духовность для современного человека? Или насколько связаны духовное переживание жизни, духовное осмысление бытия человека с богослужебным контекстом, то есть с действительным общением человека с Богом. И начинаем мы, несмотря на то, что первым стоит у нас термин «духовное», начинаем мы именно с богослужебного. Не секрет, что для древнего человека, и здесь не важно, имеем ли мы с вами в виду библейскую древность или археологическую древность, то есть научную. В любом случае, когда мы с вами можем говорить об искусстве, о произведениях искусства, о творчестве древнего человека, то мы с вами, конечно же, не можем не заметить, что оно связано напрямую с духовным и даже религиозным осмыслением жизни. Свое первое творение искусства – человек посвящает именно этому аспекту своего бытия. Дальше начинаются перипетии, и музыка в том числе выходит из лона церковности, она опускается в пучину человеческих страстей и переживаний, она говорит о любви, она говорит о смерти, о счастье, о бедах, но потом случается так, что она вновь начинает говорить о духовном и даже возвращается в религиозное переживание жизни. Религиозное совершенно не обязательно должно быть связано с каким-то конфессиональным окрасом. Нет, первый шаг человека к духовному осмыслению – это, в принципе, возможность предположить для себя, что религиозное существует. А дальше уже он какое-то свое отношение высказывает, вырабатывает по этому поводу. Богослужебная музыка, а правильнее сказать, раз уж мы с вами говорим о русской православной традиции, то богослужебное пение – это больше диалог, чем искусство. Это конкретный разговор с Богом. Можно даже так сказать, что музыка подчиняется этой главной идее. Она не главенствует на богослужении, она его поддерживает. Потому что если бы в пространстве храма диалога между человеком и Богом не было, то богослужебной музыке и богослужебному пению нечего было бы делать в пространстве христианского храма. И здесь мы всегда говорим о соединении богословия и музыки, о соединении слова и музыкальной интонации. Они неразрывны в контексте православного богослужения. Поэтому, когда мы говорим о музыке богослужебной, это прежде всего молитва. И музыкальные законы подчиняются молитве. Конечно, это может быть одноголосное пение. Мы как-то с вами говорили и о знаменном распеве. Это может быть и музыка современного композитора. Но любой творец, прикасающийся к богослужению, свою музыку обязательно создает в контексте богослужебной молитвы. Иначе бы она просто не подошла бы под богослужение. Она бы выделялась, она бы не соответствовала духу богослужения. Конечно, были споры, какая музыка пригодна, непригодна, что можно сочинять, чего нельзя, петь ли одноголосную или четырехголосную музыку, а может быть и больше голосов можно сочинить. Но это все нюансы. А главное, чтобы богослужебная музыка помогала нам молиться. И, конечно, друзья, если человек не религиозный, не церковный, он может услышать богослужебную музыку со стороны, это порадует его сердце, успокоит его нервы, это возвысит его мысли до небес. Но если ты сам не пробовал молиться, то есть разговаривать с Богом, то прочувствовать смысл богослужебного пения – очень сложно. Да, вот здесь момент погружения, он необходим. Но сегодня мы лишь только проиллюстрируем, Как это может быть? И следующее песнопение, хоть и на музыку не русского композитора, но это музыка православная, болгарский, может быть, мы сейчас какой-то акцент с вами услышим. Это даже не совсем молитва. Вот так интересно, что в пространстве богослужебного пения мы можем даже провозглашать, петь не молитву, то есть не непосредственный диалог человека с Богом, но это песнопение, этот текст будет звучать как молитва. И мы уже с вами как-то об этом говорили. Например, символ веры. Что такое символ веры? Это манифестация христианской веры. Это не совсем молитва, это не обращение человека к Богу. Но в контексте богослужения вдруг символ веры начинает звучать как молитва. Слышали «Во царстве Твоем», «Заповеди блаженства» на музыку болгарского композитора Добре Христова. По секрету вам скажу, в православной традиции существует такое понимание, что когда человек читает Священное Писание, а на каждом богослужении читается Священное Писание, то он в этот момент находится в состоянии молитвы. Может быть, поэтому некоторые родители боятся, чтобы их дети брали в руку Библию, потому что они каким-то там шестым чувством понимают, что ребенок окажется в состоянии молитвы. Но верующий человек знает, что бояться этого не нужно, потому что в Библии нет ничего плохого, а если человек разговаривает с Богом, то также ничего плохого с ним случиться просто не может. Почему? Да потому что Бог — это абсолютное добро. И православная музыка это провозглашает. Это тоже своеобразная манифестация, это тезисы, это утверждения. Христос говорит о том, кто такие счастливые люди и как стать счастливым человеком. Ведь это тоже не совсем молитва, но в контексте православного богослужения она звучит именно так. И сейчас мы с вами попытаемся оценить, насколько богослужебные, то есть исключительно молитвенные темы нашли свое отражение в музыке, казалось бы, светской. И вот здесь для любого музыковеда, богослова, лектора и слушателя наступает некоторый такой внутренний конфликт. Ну, например, можем ли мы молитву, спетую на оперной сцене в контексте оперы, оратории, считать таковой? Является ли эта молитва реальным диалогом человека с Богом? Что композитор хотел этим сказать? И наоборот, если мы вдруг в храмовом пространстве с вами слышим музыку, интонационно абсолютно напоминающую нам классические симфонии, арии, что-то еще. Можем ли мы эту музыку считать музыкой молитвенной? Нарушает ли она наше общение с Богом? Но скажу вам честно, этот конфликт не разрешен до сих пор. Споры продолжаются как в научном сообществе, так и в творческом. Я думаю, нам с вами остается только одно – послушать, проникнуться и самим для себя определить, находясь в зрительном зале, начинаем ли мы вступать в диалог с Богом, когда слышим молитву со сцены. А находясь в храме, мы сами чувствуем ли, под какое пение, под какую музыку нам действительно легче молиться, не услаждать свой слух, не восхищаться голосами или гармониями, а именно сосредоточиться на молитве. И вот следующее произведение, которое мы услышим, мне вообще сложно даже идентифицировать согласно тем трем терминам, которые сегодня мы вам предложили для размышления. С одной стороны, это действительно можно произведение отнести к области духовной музыки. То есть абсолютно светское музыкальное произведение такого ораториального жанра, которое нам говорит о духовных переживаниях. Но контекст этого музыкального произведения, он действительно полностью сосредоточен на диалоге человека с Богом. То есть мы с вами не будем Танеева, его произведение «Энда Маскин» исполнять на богослужении. Но когда мы слышим это произведение в концертной программе, очень сложно удержаться, чтобы не включиться в этот диалог. Мы с вами являемся свидетелями, как человек разговаривает с Богом, не с кем-либо иным, а именно с Богом. И именно разговаривает, и мы с вами невольными становимся свидетелями этого диалога. Вот так вот, вот каким-то необъяснимым образом композитор берет и, не спрашивая нас, повергает всех слушателей в молитвенное состояние. Сейчас отрывок из этого произведения мы с вами услышим. Ну, вот небольшая такая зарисовка, но уже с таким конкретным погружением в молитвенное состояние. И здесь не только слова, не только гармония музыкальная нам помогает, но прежде всего идея, тот смысл, который и автор закладывает в произведение, а дальше уже само произведение живет самостоятельной жизнью, но продолжает слушателям те же самые ощущения, мысли навевать. Обратили внимание, грамм пластинки, мелодия фирма, издание этой кантаты. Но самое интересное, что и в советское время, когда про Бога мы не слышали и говорить нельзя было, а вот эти переживания духовные, они действительно присутствовали. И не секрет, что многие люди даже приходили к мысли о Боге в своей жизни именно через искусство, через духовную музыку. В этом ее и сила. То есть мы с вами отмечаем, что музыка духовная та, которая обращает человека к духовным переживаниям. Немного коснемся того, что эта музыка духовная вышла, конечно же, из лона церкви, из музыки богослужебной. И появилась она, ну, достаточно уже давно, самый стык 16-17 веков, когда было уже недостаточно человеку слышать церковное пение только в храме. Настал момент, когда хотелось продолжения этого праздника за пределами храма, и тогда в Европе стали создаваться такие относительно просторные, но небольшие часовни, как бы мы сказали в нашей традиции, а в латинской это назывались ораториумы. То есть место, где совершаются молитвы, молельня. Ну, такой буквальный перевод. И вот в этих ораториумах стали исполняться музыкальные произведения, которые не относятся к богослужению. То есть тексты были не богослужебные, но на религиозные темы и мотивы. И люди после богослужения или абсолютно не связано с богослужением, приходили в эти ораториумы, в эти часовни, и там сидели не в концертном зале или на улице, в балагане, а сидели в часовне и слушали музыку, которая возвышала их сердца. Так появились оратории. Да-да-да, те самые оратории, которые мы с вами чаще всего воспринимаем как достаточно строгий такой музыкальный жанр. Но он в своей основе несет духовную тему. Также знаменитая капелла, которую мы с вами, конечно же, посещаем в нашем дорогом Петербурге, но ведь своей основой капелла имеет те же самые часовни, в которых исполнялась духовная музыка. Это потом уже капеллы превратились в концертные залы, где музыка зазвучала в том числе и абсолютно светская. Но в основе своей любая капелла, в том числе и петербургская, конечно же, имеет духовное основание, и музыка там должна исполняться в том числе и духовная. Так вот, и русская, и европейская традиции – нам с вами дают возможность и слышать, и понимать, и чувствовать музыку, которую мы с вами можем назвать духовной. Вот сейчас мы с вами услышим абсолютно католическое песнопение. Вы спросите, какое отношение оно имеет к русской сакральной музыке. Имеет, уверяю вас. Сейчас расшифруем этот посыл. Мы с вами услышим Моцарта. Знаменитое песнопение «Аве Веру». Вот для католика эта музыка будет богослужебной, а для нас с вами она будет духовной. И вот обратите внимание, когда мы с вами слышим реквием Верди, Моцарта, другие произведения, страсти Баха, да? Те произведения европейских композиторов, которых мы просто любим, но многие эти произведения были написаны для богослужебного использование. Конечно же, в рамках православного богослужения мы это не можем себе представить, но относиться к этим произведениям как к музыке духовной, которая однозначно любого слушателя, верующего и неверующего, устремит к духовным смыслам, мы вправе и можем это сделать. И вслед за этим Опять простите за резкий переход, но иногда на контрасте нам легче прочувствовать. Вслед за этим мы с вами услышим еще одну молитву русского композитора Модеста Мусоргского. Между прочим, у этого композитора, по крайней мере, до нас не дошло, не сохранилось ни одного богослужебного песнопения. Нет песнопения на музыку Мусоргского. Его просто не существует в богослужении православном. Но есть его потрясающие оперы, в которых просто сквозит молитвенный дух. Вот отрывок из такой оперы Мусоргского мы с вами услышим, и вы, я надеюсь, со мной согласитесь, что это молитва, безусловно, хоть и звучит она на светской сцене.
Thank you.
Но мусорского вообще невозможно несерьезно воспринимать. И когда мы слушаем его, мы с вами обращаем внимание на абсолютно оригинальную русскую традицию. Если, как мы с вами уже заметили, в европейской христианской традиции музыка светская выходит из храмового пространства, остается где-то рядом или совсем далеко, то в церковной культуре Руси именно народная стихия вторгается в пространство храма. Что я имею в виду? Вот сейчас мы как раз приступаем к разговору непосредственно о музыке церковной. Казалось бы, это то, что звучит в церкви. Ну да. Это относится к богослужению? Нет. Может быть, тогда это просто духовная музыка? Тоже нет. Потому что это погружение в церковную, храмовую реальность. И вот самый классический пример, который до сих пор работает, потому что он существует, этот пример, в нашей жизни. Это так называемые рождественские песнопения. Колядки их еще иначе называют. Независимо от того, сочинены они на Западе, в Европе или в наших просторах, на каком они там языке, на английском, немецком, на украинском, на русском, не имеет значения. Но рождественские песнопения, колядки, это именно те музыкальные произведения, которые появляются в недрах народа и вторгаются в богослужебное пространство. Вы не найдете ни одного богослужебного текста, похожего на текст колядки. Но вы можете даже в контексте богослужения услышать колядку в православном храме. Причем иногда эта колядка даже может быть написана не православным композитором. Как такое случилось? Как это допустили? Да очень просто, друзья. Вот когда мы с вами говорим о молитвенном состоянии и просто о духовном переживании, то вот здесь где-то посерединке вдруг наступает момент, вот вроде бы мы, знаете, как будто бы стоим на пороге храма, туда еще не вошли, но душой мы уже там. Вот в народном сознании это молитвенное переживание может быть выражено абсолютно не богослужебным и не библейским текстом. Это даже не будет молитвой. Ну, колядка. Это повествование. Рождество Христово, ангел прилетел. Ну, какая тут молитва? Молитвы нет. Но музыка, которая вложена в этот текст, уже является для народного сознания молитвенным предстоянием. То есть совершенно другой процесс обозначился в наших русских широтах. И достаточно рано, это тоже век 16-17. Вот сейчас мы с вами услышим одну из таких замечательных, ну и русских, и украинских колядок. Она звучит и на русском, и на украинском языке, и на польском даже. Колядка, которая называется «Небо и земля» в обработке Ларина, современная обработка. И вот это один из примеров тех песнопений, которые являются церковной музыкой. То есть сочиненными не для молитвы, но вторгшимися в молитвенную атмосферу православного богослужения.
Мы рождены, мы рождены на Бога.
Ну, видите, в этой церковной музыке и молитва, и торжество, и хоральное звучание нисколько не мешает нам почувствовать вот такую теплую человеческую душевность. Да, возможно, в Европе именно вот этой народной душевности не хватало тому же Лютеру, когда он выводит в том числе и музыкальное искусство из строгих церковных канонов. И вдруг народ начинает петь на своем родном языке псалмы, канты, в том числе и подобные песнопения сочиняет. Наверное, у нас также в контексте православного богослужения душа русского народа не ограничилась церковно-славянскими текстами или тем знаменным распевом, который был положен на богослужениях русской церкви. И вот подобными музыкальными формами также выражал свои духовные переживания. И вот эти колядки мы можем услышать даже в храме. Подчеркиваю. Хотя это не совсем богослужение. Это сейчас, если мы с вами оказываемся в православном храме, мы видим четкое последование молитвословий. Но в древней церкви это последование прерывалось рассказами о празднике, чтениями посланий каких-то авторитетных авторов, проповедью, в том числе и не богослужебными песнопениями. То есть запланированы в богослужении моменты, когда мы можем позволить своему творческому духу вырваться наружу и здесь посвятить все свои силы тому празднику, который мы совершаем в данный момент. Так вот, колядка, которую мы сейчас услышим, ей в прошлом году, ну это случилось 25 декабря, то есть совсем недавно, в прошлом году, уже в прошлом, исполнилось ровно 200 лет. Причем она была сочинена в далекой Австрии, от нас далекой, но рядом с замечательным Зальцбургом. Я думаю, моцартовский дух просто витал там, и поэтому священник по имени Иосиф сочинил стихотворение, посвященное Рождеству Христову. А дальше пришел к своему другу Францу Груберу, педагогу, церковному композитору, органисту. И ровно в сочельник, 24 декабря, за несколько часов до рождественской ночной мессы, он предложил ему написать музыку на этот текст. Причем это случилось в церкви святителя Николая, а его имя тоже тесно связано с рождественскими событиями в народном сознании, в нашей и европейской, и русской христианской культуре. И он предложил ему написать музыку под гитару, потому что в церкви святителя Николая в тот момент орган был сломан. А на католическом богослужении принято слышать именно орган. Что он и сделал? И в рождественскую ночь на богослужении они вдвоем, и отец Иосиф, и Франц Грубер, исполняют колядку дуэтом. Под гитару. «Тихая ночь». Так вот, эта колядка, рождественское песнопение, облетела весь мир и стала самой популярной, самой исполняемой колядкой. И, конечно же, ее поют и православные люди. Вот сейчас мы ее услышим на нескольких языках.
Oh,
И вот подобное творчество продолжается до сих пор. И в народной среде, и в высокопрофессиональной. Ну, например, друзья, вы готовы сегодня услышать духовную оперу? Да, появился такой новый жанр. Ну, предположим, так в веке 19-м Рубинштейн нечто подобное замыслил, но на самом деле он сочинил ораторию «Христос», которую некоторые критики обозвали духовной оперой. И все это забылось. А вот сейчас, в веке 21-м, именно в нашей русской музыкальной культуре жанр духовной оперы набирает обороты. Уже состоялось несколько таких постановок. И мы ждем новую. Но уже несколько духовных опер авторства Грайера Ханиданьяна с участием молодых певцов Академии Мариинского театра мы уже могли в Петербурге услышать. Вот что побуждает сегодня авторов, композиторов обращаться к этому жанру? Значит, есть такая внутренняя потребность русской музыки, которая продолжает развиваться, которая продолжает нас с вами погружать в те реалии, о которых мы с вами, может быть, даже еще и не задумывались. Мы говорили сегодня о традициях Востока, Запада, о древности, о современности. И вот через музыку эти границы стираются. Мы не теряем своей идентичности, ни русской, ни православной, но мы вбираем в себя все, наше сердце в состоянии все это принять. Почему? Да потому что человеку, а музыка об этом говорит, лучше всех искусств, свойственно одно чувство, которое способно его объединить со всем миром. Это, конечно же, любовь. Но а самое чистое, самое возвышенное, самая искренняя любовь – это любовь человека к матери. И это понятно и верующему, и неверующему. И вот следующее песнопение посвящено Пресвятой Богородице. И оно органично звучит и в Европе, и в России, и в храме, и на светской сцене.
В Мариинском театре, когда я слушал лекцию отца Ильи Макарова, слышал замечательный хор «Студиум», я думал о том, что на какое-то время театр стал храмом. Храм – это место молитвы, храм – это Божий дом, храм – это место научения. И вот церковное искусство, церковное пение уже давно вышло за пределы, собственно говоря, храма. И таким образом через церковное пение, через духовную музыку весь наш мир становится Божьим храмом. Пение – это прославление Бога. Пение церковное – это возношение ума и сердца Богу. Это молитва. И эта молитва звучит не только в храме. Она, эта молитва, благодаря церковной и духовной музыке, теперь звучит во всем мире. Спасибо дорогому отцу Илье, спасибо участникам хора «Студиум» за прекрасную возможность узнать больше о церковном духовном пении и прочувствовать, и осознать, какая радость, что мы обладаем в церкви таким богатством, хоровым церковным пением.